Иван Охлобыстин. Предназначение. Вспоминая некоторые события прошлых лет, не оставляет ощущения, что это происходило не со мной. Что все это не более чем тревожное сновидение, ну или навязчивая фантазия. Однако жизнь превосходит любую самую изощренную фантазию и преподносит нам столь невероятные сюрпризы, о которых рассказать-то толком невозможно, не рискуя быть облеченным во лжи и сомнительных преувеличениях. Но тем не менее. В 1999 году мне пришлось находиться на Балканах в составе телевизионной группы ныне уже не существующего канала ТВ-6. Поездка эта изначально носила рискованный характер, поскольку страну, куда мы ехали снимать Пасху Христову, бомбила Америка, обеспокоенная появлением новой европейской валюты евро. Однако все члены нашей съемочной группы были люди мужественные и не считали эту бомбардировку достаточной причиной игнорировать свои профессиональные обязанности. Небо было к нам милосердно, отсняв необходимый видеоматериал, мы пошли перегонять сигнал на местное телевидение и вышли оттуда за 10 минут до попадания ракеты, сравнявшего половину здания телецентра с землей. Собственно говоря, вышли мы из-за моего непреодолимого желания хлопнуть стопку раки, и по совершенно очевидным причинам банкет продолжился до глубокой ночи, хоть и начался в 5 утра. Мало того, ближе к полуночи директор нашей съемочной группы, в прошлом известный столичный букинист, еврей Аркадий Ша, как-то очень мотивированно предложил съездить за 200 километров от города в православный монастырь. Аркадий был не только гораст на выдумке, но и фантастически последователен, и к 2 часам ночи мы уже ехали на старом джипе Чероки в сторону обители. Наш водитель из местных честно доставил нас под монастырские стены, ну и уехал. Когда пурпурные огоньки поворотников его автомобиля последний раз моргнули, далеко за поворотом, мы с Аркадием осознали, что не оговорили время, когда водитель за нами вернется. А, да, совсем забыл упомянуть, благочестивый порыв некрещенного букиниста разделил только я один, а оператор с администратором остались в ресторане. Так что перед закрытыми монастырскими воротами оказались только мы, вдвоем. На небе висела почти полная луна. Вокруг стояла такая тишина, что уши закладывало и приходилось зевать. Но неожиданно, неподалеку, буквально через лесок, что-то звонко ухнуло. Потом то ли запела, то ли закричала женщина, и кроны дальних деревьев озарила яркая вспышка. Аркадий мудро предположил, что в деревне неподалеку свадьба, и нам могут быть рады. А холодало. Во всяком случае, так казалось. Освещая себе дорогу экранами мобильных телефонов, к слову сказать, бесполезных, поскольку сигнал отсутствовал, мы побрели на звук. И действительно, вскоре мы наткнулись на изгородь, окружающую крупную двухкорпусную постройку, что-то наподобие хоздвора. Жилой дом стоял поодаль, и в нем явно происходили какие-то необычные события. То раздавался хохот, то кто-то по-звериному скулил, то чем-то металлическим колотили в стену. Мы перелезли через забор и уже было зашагали к дому, как я заметил, что на металлической балке, протянутой между постройками, висит мертвое тело. Я указал на него Аркашке, и мы тихо подошли ближе. Тело принадлежало 10-12-летнему мальчику с разбитым в мясо лицом. На его правой руке не было 3 пальцев, и, судя по свежей крови под телом, ребенок умер не так давно. Мы не успели, собственно, даже испугаться, потому что хлопнула входная дверь в жилом доме, и 2 хохочущих мужиков в камуфляжных куртках вытащили на улицу кричащую женщину, лет так 30. Они доволокли несчастную до лавки у забора, бросили ее туда и принялись рвать на ней одежду. Не знаю, где и как Аркаша успел найти в кромешном мраке вилы и лопату, но через минуту букинист перерубил этой лопатой одному из насильников позвоночник у основания черепа, а мне пришлось второму с омерзительным хлюпом вставить под подбородок вилы и, как сноп размокшего сена, скинуть с женщины на землю. Видимо, женщина находилась в шоке, она даже не предпринимала попыток встать на ноги и с ужасом молча таращилась на нас. Я ей приказал жестом молчать и обыскал дохлых насильников. На поясе одного я нашел нож марки «Кабар» с антибликовым покрытием, такие очень популярные в войсках НАТО. У второго я нашел зажигалку и пачку сигарет «Кэмэл» без фильтра, которые тоже, кстати, есть в натовском пайке. Пока я обыскивал покойников, Аркаша подобрался к одному из освещенных окон и заглянул внутрь. Через какое-то время он показал мне 3 пальца и кивнул на свежие трупы, мол, еще 3 таких же. Я тоже осторожно заглянул в окно. Увиденное шокировало. За большим обеденным столом сидело 6 человек, 3 из них были мертвы. пожилой мужчина с простреленной головой, голая девушка с синим лицом и проводом от зарядного устройства на шее, еще юноша лет 18 с большим кровавым пятном на светлой рубашке в области груди. Тут же, ничуть не смущаясь присутствия мертвых тел, пировали трое подонков, точно таких же, как и у их друзей, в камуфляжных куртках. В комнате грохотала музыка, и вряд ли они слышали шум на улице. Аркаша показал пальцем настоящие у телевизора в глубине комнаты охотничьи ружья. Я протянул глазастому еврею нож, себе оставил вилы, и мы пошли в дом. Уже не помню, кто из нас шагнул в комнату первым, помню только, что сидевший ближе остальных преступник обернулся, и мне пришлось в его открытый рот воткнуть вилы. Удар оказался такой силы, что вилы застряли у него в голове, и я с трудом при помощи ноги извлек их оттуда. В то же самое время букинист умело шинковал ножом другого подельщика, метнувшегося к ружьям, а куда делся третий, мы не сразу поняли. Видимо, воспользовавшись шумихой, он выскользнул в одну из дверей. Аркаша поднял одно из ружей и констатировал, что оно не заряжено, патронов рядом нигде не оказалось, очевидно, они где-то были, но где именно, выяснять у нас времени не было. В глубине дома хлопнула дверь, мы тут же побежали на звук и обнаружили, что из дома во двор ведет еще одна дверь. Чья-то тень скользнула вдоль изгороди у самой кромки леса, мы бросились туда. По дороге нашли две косы, прислоненные к стене дома. Я тут же отбросил в сторону виллы, погнутые крепким черепом, и взял одну. Аркаша последовал моему примеру, и так с косами мы и вошли. Шли в прохладный лес. Довольно скоро Аркаша показал мне на полоску примятой травы, петляющую между деревьями. И началась погоня. Если события до этого напоминали набор резких ярких вспышек, то размеренный марш с косами наперевес по ночному лесу походил на эпизод голливудского триллера. Я и мой друг были в довольно дорогих костюмах, и за все это время мы не обмолвились ни единым словом. На ходу также молча выкурили по сигарете из пачки, найденной мною в кителе насильника. В душе царил неестественный покой, и света луны, проникающего сквозь кроны деревьев, было достаточно, чтобы видеть след. Что еще запомнилось? За нами бежали две собаки. Бежали, не издавая ни единого звука. Словно были движимы тем же роковым духом, что и мы. Беглеца мы настигли примерно через час перед самым рассветом. Преступник, довольно молодой мужчина, но уже седой, как лунь, стоял неподвижно посреди шоссе в нескольких километрах от того места, где мы начали его преследовать. Смотрел в какую-то точку перед собой и бормотал под нос что-то бессвязное. Мы вышли на пустую дорогу и стали к нему приближаться. А он даже не обратил на нас внимания. Мы окружили беглеца с двух сторон. Деловито примерились косами. И в 3-4 взмаха с упоением разделили его на куски. И только когда следовавшие за нами псы поволокли отрубленную правую руку обратно в лес, нас словно разбудили. «Давай ребятам рассказывать не будем», — осторожно предложил Аркаша, откидывая в сторону окровавленную косу. «Ну да, могут не понять», — последовал я его примеру. В город мы вернулись ближе к полудню. Сначала довольно долго шли пешком, потом нас подбросил грузовик, перевозящий то ли молоко, то ли кефир, неважно. Гораздо интереснее были те чувства, которые мы испытывали, вспоминая события прошедшей ночи. Это было не сожаление, не злость, а какое-то мрачное умиротворение. Словно мы были привлечены кем-то бесконечно более значимым для выполнения страшной, но необходимой работы. Тяжелый был тот год для этой страны. Одной из крупных областей при негласном согласии окружающего европейского сообщества заполонили орды дикарей соседней карликовой державы. Они убивали местных жителей целыми поселениями, разрушали православные монастыри, предварительно вырезая братьев и много еще чего. Но это было потом. А мы, видимо, застали самое начало этого кошмара. И мало того, стали органической частью его. По скриптум. Перед отлетом обратно на родину, вечером того же дня, крепко употребив все той же сливовой самогонки, мы с Аркашей нашли в центре города тату-салон. И каждый наколол себе на левой стороне груди по 5 черепов. Чтобы никогда не забывать о том, что иногда слово «предназначение» может нести жуткий смысл. Что, в общем-то, не означает, что ему можно и нужно следовать.